Kolega Czernowa o tym.
Здравствуйте, добрый вечер. Вас приветствует компактная мобильная студия блога «Мой рок-н-ролл». Меня зовут Денис, фамилия моя Тюрников. Вместе со мной сегодня находится в студии Азат Мухаметов, он же Азза.
Здравствуйте.
И наш гость, которого мы представим чуть позже. Что сегодня здесь происходит? Сегодня здесь происходит первая наша запись, пробная, пилотная, как угодно ее можно называть. Мы никогда раньше ничего подобного не делали. Но хотим попробовать, почему бы и нет. Рассчитываем на внимание тех, кому мы интересны, может быть, интересны давно, не безразличны, и кто будет следить за нашими успехами в будущем. Желаю всем приятного вечера и предлагаю Азату начать эту беседу.
Привет, Коль.
Привет, Коль.
Привет, парни, всем слушателям доброго времени суток.
Да, ну, мы, конечно, давно знакомы, и Азат тебя знает тоже миллиарды лет. Хочу тебя представить. Мы с тобой знакомы, наверное, уже больше... Сколько? Больше...
Ну, лет 17 будет, наверное.
Да-да-да, я думаю, можно округлять вполне себе спокойно, 20 лет. Потом так получилось, что после совместного обучения мы с тобой двинули в океан удивительных... приключений по работе, ты пошел в какую-то интересную свою область, я пошел в какую-то свою интересную область, дальше мы немножко разминулись, я, соответственно, от каких-то интересных работ двинул в офисную жизнь, по сей день пребываю в ней, мне очень нравится, в этой же как раз-таки офисной среде познакомился с Азатом я уже знаком больше, получается, 11 лет, и вот все дружно мы в итоге познакомились. Надо вспомнить, когда. Не помню.
Давайте году вспоминать. В 10-м, наверное, это было. Да, мы, получается, даже в 18 лет знакомы, потому что поступили мы вместе году в 2003-м, получается, а сейчас 2021. Ну да, 18 лет прошло.
Я не помню, когда мы с Колей познакомились. Вот в чем
и дело. При каких обстоятельствах?
Да, но при обстоятельствах звука, наверное.
Это мог быть неподдельный рок, сериал, и нас всех объединил Николай Францевич Кунцевич. Когда мы, наверное, снимали в Чайна-тауне, да? Мы приглашали,
да,
Колю, возможно.
Коля был.
Может быть, это был сериал как
мне
раз.
Мне кажется, Коля. Это было даже гораздо раньше, в более какой-то неформальной обстановке, потому что и вас я тогда на тот момент, насколько помню, уже хорошо знал.
На даче.
Очень может быть. Очень может быть. Все уже постирается из памяти потихоньку, поэтому.
Что, мы выпивали на даче, да, и ели шашлыки, в общем.
Вот, да, шашлыки были вкусные, это я помню.
Удивительно, конечно. Этот мир дач, редко там бываем в последнее время, но тогда мы были довольно-таки часто, да, и бассейны какие-то были, и плавали, и ныряли, и было всякое, в общем. В итоге, получается, мы так все вместе знакомы очень давно, суммарно несколько лет, несколько десятков.
Даже уже на десятки, да.
Ну, Колик, как ты, жив-здоров?
Да знаешь, потихоньку, пока вроде там особых жалоб нету. Работается потихоньку, чуть-чуть зарабатывается, всегда хочется большего. Все как обычно, наверное, все как всегда, и нет предела совершенству. Вот как-то так.
Расскажи, чем занимаешься там?
Слушай, ну сейчас я, в принципе, работаю по технической части на одном известном телеканале со спортивным уклоном. К сожалению, прям подробно рассказать... Связывают меня некоторые обязательства, контракты, трудовые договоры. Но работа, в принципе, интересная, нравится. И, собственно, продолжаю дальше там трудиться.
С чем связана техническая часть?
С обеспечением эфиров, грубо говоря.
Звук,
то есть,
видео?
По звуковой части, по звуковой части. Собственно, то, на что мы учились дружно с Денисом. Аж 4 года посвятили этому, не продыхая, можно сказать. И что только не выпивая за это время. И вот как-то с тех пор повелось, что да, мы остались людьми, которые, в принципе, работают по специальности, что, оказывается, вот уже в это время в наше, ну, то есть, вот в конце 10-х годов, это прям удивительно. Сейчас вот кого не спрошу, по специальности очень редко кто работает.
Как называлась специальность?
Ох, она называлась очень заумно, прям из многих слов. Сейчас попробую вспомнить звукотехнический. Нет, не вспомню.
Наверное, аудиовизуальная техника.
Да, вот что-то похожее.
И звукотехническое.
А в дипломе что написано?
Ага. В дипломе написано одно емкое слово – техник. Я, по сути, до сих пор техник. То есть, в мои задачи входит звук есть, звук нет. Это, на самом деле, и плюс, и минус, потому что это профессия техническая. То есть, ты максимально абстрагирован от личного какого-то взгляда, чего-то, от чего зависимы, допустим, те же звукорежиссеры из серии «Звук нравится, звук не нравится». Вот у меня все просто. Звук приходит, звук не приходит. Если приходит звук, ты молодец. Не приходит, ты г***дон. Вот. И, соответственно, надо это исправлять. А вот касаемо, да, вот творческой части, слишком много субъективных факторов, которые просто в какой-то момент перевешивают то, чтобы опять уйти в провода, кнопки, вкрутилки и вообще туда не лезть. Хотя, честно говоря, иногда хочется и иногда даже периодически что-то перепадает в анестезия, так сказать, творческой работы. Но, опять же, на постоянку туда пока нет желания.
Если звук не приходит, что ты делаешь в первую очередь?
Ну, тут главное включить мозг и выключить панику. Это, собственно, залог успеха, потому что 99,99% случаев это что-то где-то не так скоммутировано, подключено, отключено и прочее. То есть чудес не бывает. И если все сделать правильно, все будет нормально. Собственно, отследить полностью тракт и понять, в чем проблема. Иногда проблема в людях, в других, которые тоже как-то могут ошибаться. И к этому надо относиться абсолютно спокойно, с пониманием. И, собственно, эта профессия на самом деле учит хорошо коммуницировать с людьми, находить общий язык очень хорошо. Потому что, не находя общий язык, в этой профессии сложно, можно, не знаю, мне кажется, даже с катушек в какой-то момент от стресса слететь. Поэтому главное окружение, да, окружение очень помогает. И делая одно общее дело, можно добиться вселенских результатов. Ничего себе, я пафосно как же двинул.
Да ведь есть ведь люди, да, которые в команде и которые лучше в команду не брать. Потому что я сам знаю по гастрольной жизни, что есть люди, с которыми тяжело быть в поездке. А ты мотаешься много, я знаю.
Да, я мотаюсь много. И у нас на телевидении это есть. Не только на телевидении, да и раньше, когда я работал техником. А два главных правила – не работать с друзьями, не работать с любовницей. Потому что личные отношения порой очень могут мешать в какой-то момент, даже если все хорошо, то есть это все равно человек не для работы. И сколько не было у меня примеров, пока вот реально это только подтверждается. Можно перестать быть друзьями, короче говоря, в какой-то момент, если работать с друзьями, вот именно как друзья. То есть, возможно, будете хорошо общаться как техники, как люди, но друзьями вы, скорее всего, в какой-то момент быть перестанете.
Вот а незнакомый так. Человек, если с дурным характером попадется?
Дурной характер, да, это тоже проблема. И общее дело лучше делать с людьми единомышленниками. Ну, собственно, наверное, в любом деле. Не только в звуке, не только в видео, не только вообще в нашей профессии музыкальной. Вообще в любом деле приятнее, когда окружен хорошими людьми.
Ну, вот пришел человек новый, да? Вы катаетесь. И день там 2, 3, 4, и вдруг понимаете, что он какой-то такой нудноватый не в компании.
Знаешь, или... на самом деле, то ли так везло с коллективами, но пока вот таких прям таких вариантов не было. Если кто-то с кем-то не срастался, ну там были бы какие-то варианты перевода, но вот на моей памяти... Говорю, прям мне жаловаться нельзя, и очень-очень-очень везло с окружением, да. Что раньше, что сейчас. Очень-очень хорошо в этом плане было. И есть. Я надеюсь, будет.
У вас какие-то издевательства есть над новичками, обряды посвящения, что-нибудь такое?
Да нет. Чисто символически все. Не знаю, наверное, потому что уже все взрослые люди, за 30-ник перевалил, и уже нет такого. Нет, пожалуй, нет. Проставиться обязательно за первую зарплату, остальное там это уже... Порой просто нет времени на все на это.
Вы обычно напиваетесь до мероприятия, которое будете обеспечивать технически или после?
Ну, я вообще не люблю термин «напиваться». Напиваться, напиваются, не знаю. Вот я иду мимо дома возле магазина такого замечательного, из двух цветов состоящего. Там напиваются, да, а вот здесь вот закончить командировку или там не командировку, какой-нибудь хороший проект, большой, глобальный, и пойти там в бар выпить чего-нибудь коллективом. Это, по-моему, наоборот...
Сплотит.
Сплотит, да. Сплотит коллектив и как-то объединит его, что ли. То есть, нет, у нас нет прям такого, и это хорошо. Мне кажется, иначе можно было бы спиться с такой работой. Вот.
А вот вы учились, да, вдвоем в одном учебном заведении, но в другое время, чем я учился, например. У нас там на 30-й день был день фазана на первом курсе. У вас что-то такое было подобное?
Нет, фазана не было. Не знаю, к сожалению, или может, к счастью, что это такое. У нас были другие испытания, у нас был маргинальный колледж рядом по соседству. И мы так во время обеда и после особо так на цыпочках перемещались компаниями, группами, чтобы хоть как-то не отлавливали. Потом это, правда, все немножко успокоилось. Видимо, самые маргинальные взрослые группы оттуда выпустились, и там уже дальше все пошло более лайтово.
Ну, у тебя, в принципе, самые светлые воспоминания.
Да, несомненно, и тут еще, знаешь, сыграл такой контраст. Контраст по сравнению со школой. Как я уже повторяюсь, эта школа была весьма непростой. И по сравнению с этим, придя учиться в это учебное заведение, я, в принципе, ожидал чего угодно, но не такого, что прям куча абсолютно адекватных людей, при том, что нам было 15-16 лет всем, и, по идее, должно крышу срывать у всех в этом возрасте. Мы как-то объединились, ходили вместе на обеды и после пар, или даже бывало вместо, выпивали во дворике. И был настолько замечательный, классный, в сравнении со школой. И я прям не хотел, чтобы это время заканчивалось. Ну вот, 4 года мы там проучились, пролетели вообще как единый миг.
Как называлось учебное заведение, вы так и не сказали?
Это был колледж, театрально-художественный колледж номер 60, он, по-моему, сейчас называется. Раньше он несколько раз менял название. Не знаю, мне нравится больше театрально-художественный технический колледж, потому что каждый раз, когда меня спрашивают, мне задают вопрос: ой, а ты на актера учился? Ну, ты же в театральном учился, а там же только на актеров учат, наверное. Вот. И я говорю: нет, не на актера, представляете, там учат и другим профессиям.
Почему ты решил пойти туда?
Знаешь, вот опять же, возвращаясь к школе, в какой-то момент я понял, что я не буду оставаться после 9 класса, несмотря на то, что был прям, ну, не то что ботан, ну, по факту ботан, что сейчас называется. Я учился хорошо, но я понял, что в школе еще 2 года я не выдержу. То есть, настолько было там неприятно, что ли, мягко говоря, что мне хотелось чего-то свежего. И посмотрев на пример сестры, которая там благополучно училась и которая рассказывала о всех плюсах учения в данном заведении, я на самом деле сомневался очень недолго, куда идти и что мне делать.
А сестра тоже на технику училась?
Да, на тот момент выучилась на ту же специальность, потом еще пошла, получила вышку, вот, по той же специальности. Вот как-то так.
У тебя вышки нет?
Да, вот как-то она меня минула. Мне слишком понравилось работать. Работал с 3-го курса. Когда появились деньги, подумалось, что учеба может подождать. Но вот ждет, до сих пор ждет.
Что-то перспективы, какие-то планы на старость лет чем-то овладеть все-таки?
Ну, хотелось бы овладеть хотя бы нормально английским языком для начала, прежде чем получать какие-то дополнительные профессии, для которых, соответственно, тоже нужно время и денежки в первую очередь. Наверное, даже больше, чем время, как показывает практика. Поэтому, ну, вот пока вот здесь и сейчас прям такой задачи передо мной не стоит. А что будет, посмотрим. Как говорится, почему бы и да, и почему бы и дальше как-то не развиться. Причем не обязательно по этой же профессии. Может быть, ну, вдруг, внезапно, все может быть.
В детстве много было техники?
А, техники в плане чего?
Ну, вот возня с проводами, с радиодеталями, например.
Да нет, на самом деле нет. Единственное, у меня были игрушки, там паровозики всякие и прочее. Нет, радиодеталей не было. Хотя был виниловый проигрыватель. И на тот момент отличный музыкальный центр, который купила сестра или родители, я уже не помню. И это был прям вау. То есть, кассеты некоторые я заслушивал до дыр. Потом начал какие-то свои группы появляться, интересы, покупал тоже кассеты, тоже слушал, перезаписывали еще много, там кассетник был из двух дек, и можно было перезаписать одну кассету, соответственно, на чистую. Это прям был отдельный фетиш.
Ты соединял два магнитофона?
Нет, это было в одном магнитофоне. А-а-а. То есть, в одном магнитофоне было два кассетника. Ты просто-напросто на одном на чистой кассете жал рек, а на второй включал плей, и все. И
но
у
это...
тебя появилась эта пиратская копия.
Это читерство. Это потому читерство. Что я соединял два магнитофона, чтобы записать.
Вот, а у меня было настолько вот, да. То есть, в принципе... Детство у меня было, мягко говоря, не очень богатое. И вот это прям было одно из отдушин, потому что это была на тот момент очень крутая вещь.
Дело в том, что у меня-то тоже был, на самом деле, один магнитофон. Второй приходилось нести от соседа. Ты думаешь, что у меня было два магнитофона?
Ну, вдруг. Слушай, я знаю людей, у которых был там компьютер года 98-го. У меня компьютер первый появился, я уже учился, как говорится, в шараге.
Я в 86-м году в первый раз сел за компьютер. Роботрон 1715.
Какой кошмар. В карман не положишь такой.
Да. Но он на самом деле не многим был больше, чем современный.
А, не многим больше? Это хорошо тогда. И как ты пришел к тому, что...
Я учился в школе, где УПК был. И в УПК был компьютерный класс. Я там учился. Я проучился в компьютерном классе года полтора, потом меня оттуда выгнали за хулиганство.
Хулиган какой.
Что можно было на роботроне сделать вообще? Можно было что-то удивительное?
На бейсике можно заставить крестики-нолики бегать. Игра называлась «Удавчик».
И все, пожалуй, это единственное, да?
Там что-то программировалось именно на бейсике. Ну, может, какие-то еще были языки, но мы изучали бейсик.
Ну что, парни, я думаю, что нужно поговорить про выбор, который ты сделал, Коль. Это очень важный вопрос, потому что многие люди после 30, а тебе уже, наверное, столько есть.
Уже 33 получается на данный момент.
Ты себя чувствуешь на 33?
Я хорохорюсь и делаю вид, что мне гораздо меньше. Ну, на самом деле, природу не обманешь.
Интересен момент выбора, потому что мужик в 30 лет... подходит к этой дате и думает, ёпарасте, правильно ли я сделал когда-то выбор, что поступил в этот колледж и стал звукотехником?
Нет, я думаю, что однозначно правильно. У меня было из параллельных вариантов пойти учиться на машиниста. Но там вроде какие-то специфические требования были по здоровью, что ли, я не помню. Ну, то есть, второй вариант я рассматривал исключительно в теории. И на практике у меня как-то получилось, что вот только да, туда. И, собственно, вступительные экзамены и документы я относил только в одном заведении.
Машиниста чего? Швейной машинки?
Швейной машинки, ну, знаешь, было бы забавно тоже. Но нет, машиниста электропоезда. Я все-таки хотел больше колесить и развозить людей на даче, например.
Да.
Я хорошо. Частенько вижу, просто когда машинисты гоняют, вот здесь вот у меня неподалеку за окном, помощники, я думал, как вот они справляют нужду, а потом понял, что ничего сложного нету, просто открываешь дверь и справляешь ее по ходу сразу.
Более того, я видел, по-моему, одного человека, который так и делал. Так что...
Потрясающе.
Это потрясающе. Да. Хотя, казалось бы, у них вроде как в головных вагонах есть туалеты, но туда, правда, особо не стоит заходить без прям сильной надобности. Я как-то зашел, пожалел об этом просто.
Сейчас, слава богу, до Петербурга сделали этот фирменный Сапсан. Раньше, наверное, представить не могли, да, что будет какой-то такой скоростной поезд, который за 3 с небольшим часа тебя домчит.
Это прям чудо, да. То есть, две столицы объединились, и прям хочется туда ездить прям на выходные. И я особо всегда жду командировок в Питер. Это прям волшебный город для меня, и много всего там хорошего происходило и происходит. И будет еще происходить, надеюсь.
В твоей жизни сейчас много звука вообще, как вот в процентном соотношении? Сколько его?
А смотря что под звуком подразумевать, наверное. Ну,
работа, музыка, прослушивание, какие вот...
Я стараюсь, да, я смотрю фильмы, сериалы, и вот эта вот болезнь просмотра сериалов, фильмов, прослушивания музыки с профессиональной точки зрения, мне кажется, я переборол в какой-то момент, потому что смотреть фильм и думать о том, с какого кадра это было снято, как это было снято и что для этого использовалось, мне в какой-то момент, видимо, надоело, я научился абстрагироваться и просто наслаждаться материалом. Ну, либо не наслаждаться, тут уже зависит от, собственно, того, что я смотрю или слушаю.
А если фильм, вот, например, с твоей точки зрения плохой, начинаешь же анализировать, почему он плохой? Ну, там, например, что-то камеры не так, может, поставлены, или еще свет.
Да, как правило, технически.
Я однажды даже видел пару раз, даже не однажды, пару раз видел конец звукорежиссера, свисающий сверху.
Оригинально. Надеюсь, это была не крайняя плоть?
Нет, это была махнушка.
Да, такое бывает. Это часто не замечается почему-то на монтаже. Я не знаю как, хотя у нас, я помню, было все строго с этим. Это отфильтровывалось на уровне замечания оператора. И как это там происходит сейчас с выходом такого материала уже, собственно, на экран, мне непонятно, например.
Собственно, в чем была тема просто?
Собственно, в чем был вопрос? Я как-то ушел от темы.
Наверное, я перебил по поводу махнушки.
Да, вот махнушки, да махнушки.
Как много звука в твоей жизни? Ты смотришь кино, абстрагировался от того, что...
Да, знаешь, вот как-то абстрагировался. Как правило, что значит фильм не очень? То есть, в моем понимании, фильм не очень, то есть, там сюжет какой-то странный. Потому что, в принципе, техника дошла до того состояния, что... Фильм, грубо говоря, можно снимать на iPhone, и по картинке он будет тоже, в принципе, нормальный. То есть, покажи человеку, наверное, работающему в какой-то другой области, ну, то есть, грубо говоря, дилетанту в области кино, там, звука и прочего, он вряд ли отличит фильм, снятый на iPhone, с последней модели какой-нибудь, с... фильма, снятого на профессиональную кинокамеру. Просто потому, что техника уже выросла настолько, что практически любой может себе ее позволить. То есть, если раньше кинокамера это было что-то заоблачное, там пленка, перезарядка и прочее, то сейчас это, грубо говоря, в принципе, зарабатываешь деньги, покупаешь и снимаешь, что хочешь. Поэтому для меня фильм не очень, это, как правило, сюжет, когда не очень. Вот, к сожалению, в жанре фильмов ужасов какой-то наступил провал. Это, наверное, мой один из любимых жанров. И там я ничего нового за последние 10 лет вообще не увидел. И не знаю, прям даже увижу ли что-то еще. Мне прям хочется очень. Но что-то я смотрю и все больше, больше, больше. Разочаровываюсь только в этом.
Я знаю, Азат много очень смотрел фильмов ужасов. Правда, речь идет только об одном фильме.
Да, я последнее время, да, тоже разочаровавшись, в последнее время смотрю только один фильм ужасов.
Это какой?
Про больницу.
«Искатель могил».
Да.
О, это вот, собственно, это, наверное, 10 лет назад то, что вышло, «Искатель могил», опять же, первое паранормальное, которое было снято свежо, ново, якобы на любительскую камеру там, или на телефон, я уж не помню, что там было, но это было классно. Это было свежо, это было новое, это прям хотелось смотреть, и это было, блин, страшно, черт подери.
Ну, мне не страшно, но почему-то захватывает. Смотреть именно вот про больницу, смотреть. Мне финал не нравится, а вот то, что там две трети, первые две трети, да.
Ну, финал фильмов ужасов во многом, да, какие-то либо расплывчатые, либо, на мой взгляд, режиссер порой просто пытаются премудрить, тем самым, не знаю, вызвав дополнительные какие-то эмоции. Не знаю, мне кажется, некоторые фильмы можно проще заканчивать. Ну, опять же, это дело режиссеров. Мы-то так можем посмотреть, покритиковать только это все дело. Вот.
Я не критикую.
Давайте все-таки вернемся к вываливающейся пушке, да? Я правильно ее называю? Потому что я
отстал. Да, я вам расскажу. Однажды я видел снег After Effects, который двигался вместе с камерой. Для меня это был шок реально. Он где-то, ну, секунды 4 где-то он был в кадре. Но когда камера там повернулась, и снег повернулся с ним, я, конечно, был шокирован.
Ну, ты понимаешь, ты профи в этом деле, а я думаю, что 90% зрителей на это.
Да я какой профи? Я вообще не понимаю в кинематографе.
Ты знаешь, что такое After Effects, понимаешь?
О, господи.
Ты выйди на улицу, спроси, там, знаете, что такое After Effects? Сколько там людей ответит, что да.
Я его только для того, чтобы маме открыточки делать, использую визуальный.
Вываливаешься пушка. Я не понимаю, как это происходит, потому что у меня обывательское представление. Я сейчас тоже отключаю какой-то профессионализм, возможно, которого и не было вовсе никогда. Но как так, в принципе, выходит, что за кадром стоит огромная толпа людей, которые глядят вот в этот маленький экранчик, а может даже в большой, сейчас, наверное, больше стали их делать, и конкретно отсматривают то, что сейчас снимает оператор. Почему никто не говорит звукорежиссеру, что ты устал, надо подкачаться, кашки поесть. Посмотри, какая штука у тебя.
Ну, это не... Да, это ассистент звукорежиссера на самом деле. Но по факту, на мой взгляд, это просто разглядяйство. То есть, не заметить такую вещь, ну...
На монтаже же вроде можно замазать это все.
Довольно, да, получается удивительная история.
Очень что много, да, способов этого всего избегать. Но я говорю, я не прям... киновед и работал на полных метрах, да и не на полных не так много, но подобные вещи даже на сериалах, которые идут на поток, ну, обычно отслеживаются на уровне «оператор орёт, подними пушку». Ну, то есть, вот на этом уровне это уже замечается. Даже если в какой-то момент это залезло, это замечается сразу оператором плейбека.
А мне кажется, это забавным когда-то.
Либо это, да, либо, может быть, это делают и оставляют специально, как из серии «Пасхалки» или «Прикол», как там сейчас вот называется. Ну, то есть, специально это упустить в постпродакшн и после продакшна выпустить, на мой взгляд, это нереально.
А звукорежиссер может обратно скрикнуть оператору, там, опусти камеру?
Да не вопрос. Смотря какие у них отношения. Главное, чтобы до драки не доходило, потому что ситуации разные могут быть.
Вернемся обратно к обучению, потому что меня это очень интересует. Сам учился, но не звуку. Чему тебя научили и что тебе пригодилось в итоге? Знаешь, почему я так задаю вопрос?
Да.
Потому что, когда приходишь потом на предприятие, тебе говорят, всему, чему учился, забудь и давай все сначала.
Ну, на самом деле, так и было, и прям сказать, что мне на 100% пригодилось всему то, чему обучали, ну, нет, не пригодилось. Но в первую очередь нас, наверное, научили отношению к работе и отношению к технике, отношению там, вот, к проводкам. Опять же, элементарно, что очень бесило сматывание кабеля, да, которое не давалось поначалу от слова совсем. Сейчас понимаешь, насколько это важно, что в каком состоянии ты оставишь, в таком состоянии ты завтра и придешь это все в обратном состоянии разматывать. И тут у нас, конечно, были потрясающие учителя, и спасибо им за это огромное. Но опять же, вот сказать о том, что мне пригодилось резание пленки на проигрывателях STM, нет, мне это не пригодилось. Но вот отношение кропотливое, четкое, въедливое в работе, как вот было в резании этой пленки лезвием, которое не режет, скотчем, который не клеит, вот это вот прям пригодилось на все 100.
А после окончания первая какая была работа?
А, собственно, я тут опять же не стал оригинальничать. Пошел по стопам сестры, поработал на полном метре еще на третьем курсе я учился, закончил третий курс, сразу, да, как-то вот попал, что называется, поработал на полном метре, а после того, как уже закончил колледж полностью, сразу пошел на киностудию работать, благо, опять же, меня там ждали. Вот опять так все срослось, чтобы мне дальше не учиться, а сразу попробовать что-то зарабатывать. Потому что, ну, собственно, в любое время важно зарабатывать деньги, но тогда тоже были прям, было очень кстати, и вау, первые деньги, зачем вообще учиться, зачем вообще было учиться, вот деньги, а на учебу надо тратить деньги. Неправильно, наверное, на самом деле позиция такая, но вот на тот момент так было у меня. Да.
У тебя много было соблазнов, куда пойти? Предложений таких много было? Давай вспомним, какой это год был.
Это был 2007? Да нет.
Там же кризис потом, в 2008 случился.
Ну, кризис, помнишь? Да, на тот момент я уже работал. Там потом, да, начались проблемы с работой в связи с этим. Нет, ну, у меня не настолько была большая зарплата, чтобы были какие-то соблазны. Соблазнов не было. Плюс, наверное, не очень богатое детство научило меня сразу как-то учиться копить. Да, и скопить хоть что-то там на случай чего-то. И, ну, вот... Нет, я не транжирил прям бабло. Хотя, наверное, хотелось, да. В душе где-то я был прям это вот... Бабло в носках, в труслах, в туфлях. Вот как это в песне поется. Вот. Но да, приходилось себя сдерживать во имя каких-то там будущих целей. Вот как-то так.
А что за полный метр был?
Ой, полный метр, сейчас вспомнить бы название. По-моему, «Одна любовь на миллион» назывался фильм. Ну, с такими начинающими актерами. Фильм из серии из 90-х. Но он как-то прошел на самом деле незамеченно, хотя в кинотеатрах крутился. И мы даже на него ходили на премьеру, я приглашал друзей. Было так это забавно. Бах, и ты в титрах. Это прям было что-то вау на тот момент.
В чем заключалась твоя работа?
Я был ассистентом звукорежиссера. Моя работа – держать вот эту вот звукорежиссерскую крайнюю плоть, как мы до этого сказали.
Махнушку.
Махнушку, да. Махрушку, мохнатку, бум. Как только это ни называлось. Суть одна, да, микрофон.
Пошенько звучит, конечно, очень.
Который, да, который, собственно, снимает звуки с актеров и не только с актеров.
И каким тебе помнится... Первая проба пера твоя уже в профессиональном плане, потому что ты воспринимал в колледже теорию, до практики, наверное, ты не сразу же дошел, да, правильно? Когда практика у тебя вообще впервые началась?
Практика там, не знаю, в колледже, на третьем курсе, на четвертом. Нет, практика все это было настолько условно, что нас многие проходили просто... получив подпись, и, ну, по сути, вот именно практика, как практика мне ничего не дала. А именно вот практика как первая работа, за которую я получал уже вполне осязаемые деньги, это совсем другое было. Хотя из серии инструктаж мой был из серии такой: кто говорит, на того направляешь. Все. И, собственно, так и понеслось.
И у тебя была возможность опустить мохнатку, да, прямо в кадр.
Или я держать очень, ее? Я на самом деле очень боялся ее опустить в кадр до замечания оператора. И я постоянно ее задирал очень высоко, и звукорежиссер постоянно кричал на меня: ниже, 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 давай ниже, что ты стесняешься, давай ниже.
Так вот этот человек, который все время показывает свой конец в кадре.
Нет, реально, да, ну, ты такой приходишь, там, 18 лет, там, в принципе, бригада-то была молодая.
Ниже, ниже.
Молодая была, да, бригада там из серии. Ну, наверное, там старше 40-то и не было никого. Но ты приходишь в 18, такой молодой зеленый шкет, ничего не знаешь, ничего не умеешь. Тебя привозят в павильон, который выглядит на самом деле... У некоторых там квартиры многие выглядят хуже, как выглядела квартира в павильоне на самом деле. И думал, что тут реально люди живут по первости. Потом только понимал, что это павильон всего лишь навсего, он выстроен специально для фильма. И да, было очень страшно, так сказать, привлечь на себя лишнее внимание. Вот. А лишнее внимание, собственно, опусканием мохнатки в кадр можно легко привлечь.
Что у тебя было из аппаратуры? Вот ты приходил в своей какой-то одежде, футболочке, там, рубашечке. Что ты должен был взять,
чтобы... Я брал микрофон, угу, такой продолговатый.
Какие-то пушечку. Бренды не вспомнишь? Интересно, что это было?
Не вспомню. Вот, честно, вообще стерлось из памяти. И, собственно, на большой палке, которая выдвигалась метров на 5, легко и спокойно, но держать ее после этого становилось там невыносимо.
Контроль какой был за этим?
Ну, контроль, опять же, звукорежиссер все говорил, mm-hmm, особенно по первости, куда встать, куда не надо вставать, как держать, как не надо держать, и по возможности на границе кадра ниже, вот из серии из этой, что было очень страшно залезть в кадр, это прям, особенно залезть в кадр на полный метр, где пленка тратится, это все, это испорченный кадр, все, ай-яй-яй, ай-яй-яй.
У тебя не было никаких наушников, так называемых, главных телефонов?
Нет, я просто держал пушку. Наушники только пользовались звукорежиссером.
А как надо держать? То есть, ты берешь вот эту палку и выбираешь свой способ удержания или какой-то специфический?
Как ты будешь ее держать, вообще плевать. Главное, чтобы это было на границе кадров с максимальным охватом говорящих актеров, их шагов, там, не знаю, проходок, поставки стакана на стол из серии. Ну, вот именно максимального охвата звукового. А как ты ее будешь держать, да как тебе угодно. Главное, не выронить ее в самый неподходящий момент, особенно когда серия там, ну, серия, сцена минут на 5 идет, и таких сцен было море. И это был прям ад. Руки болели просто невыносимо.
Ну, слушай, серьезная работа, да? И ты подкачался.
Ну, подкачался громко сказано, я всегда был не особо накачанным, но тут как бы вопрос практики, да, то есть в какой-то момент просто привыкаешь и держишься там пятую минуту на морально-волевых. Я помню до сих пор, как некоторые сцены, да, проходили, что просто вот ждешь команды режиссера стоп, как избавление какого-то.
Прикольные шуточки, можешь вспомнить? Со съемочной площадки.
Ох, какой сложный вопрос. Нет, на самом деле уже сколько, 15 лет прошло, прям шуток. Нет, шутили, прокалывалось очень много, но вот сейчас вот прям вспомнить так сходу, чтобы это было в кассу и понятно всем, включая слушателей, ну, наверное, знаете, нет. Ну, вот сходу нет, не вспоминается, к сожалению, видимо, уже слишком много времени прошло.
Ты с кем-то связь поддерживаешь из тех коллег?
Из тех коллег, ну, скорее нет, чем да. Много времени прошло, если только там иногда через сестру с кем-то там встречаюсь, либо кто-то привет передает, но не более того.
Так, и ты отработал, у тебя было первое вхождение в киноиндустрию, поработал на «Одна любовь на миллион», и дальше что было?
Дальше я учился 4-й курс, сдавал диплом, а потом я просто... Пришел, да, на эту киностудию, которая снимала этот фильм, спросил, возьмете меня? Мне сказали, да, окей, выходи.
И там... снова махнушку в руки?
Нет, я уже, так сказать, ну, не офисная работа это можно назвать, но у меня было там 5-2 график, и я загонял материал, видео, как правило, делал все для режиссера монтажа по видео, чтобы облегчить его работу, собственно, чтобы к его приходу материал был готов, оцифрован, собственно, потом сдал, потом принял. И смена у меня была из серии по 6 часов, либо утренняя, либо вечерняя. И так и поработал, наверное, года полтора.
С камеры, да, оцифровывал?
На тот момент были бетакамы. Еще, то есть, часть, да, материала оцифровывалась камерой, но это, как правило, были пробы, насколько помню, которые прям с камеры загонялись. В основном материал приходил на кассетах.
Коль, ну, пожалуйста, расскажи, как дальше у тебя обстояла судьба твоя?
Ну, на самом деле, да, ты упомянул про кризис. В кризис было сложно.
2008 год.
Да, да, нам срезали зарплату, у меня еще начались некоторые проблемы по здоровью, которые тоже наложили отпечаток. В какой-то момент мы просто все ушли, потому что работы не было, нас сократили. И я довольно долго пребывал в поисках работы. Потом, собственно, устроился на концертную площадку, театральную концертную площадку. И там проработал добрых, наверное, лет 5, обслуживая всякие там спектакли, концерты. И это тоже был весьма-весьма интересный опыт.
Можешь чуть поподробнее? Это прокатная штука или что?
Ну, в прокате я поработал тоже. Да, такое тоже было. Это прям работа была на износ, насколько я помню. И мне она не шибко нравилась. Ну, наверное, потому что на тот момент оплачивалась не сильно, как мне хотелось. Вот. А именно постоянная работа у меня была, да, это был театр эстрады, ныне закрытый. Театральная концертная площадка, на которой проходили всякие спектакли антрепризные, концерты. То есть, по сути, работа была не слишком сложная, потому что своих спектаклей там не было, соответственно, не было репетиций и вот всего этого геморроем, можно сказать, в связи с этим, когда люди сидят месяцами, выпускают спектакль. Вот мы как-то без этого обходились, просто были как концертная театральная площадка, принимали, соответственно, арендаторов. И, соответственно, поскольку парк был тоже оборудование не сильно большое, чаще всего приезжали какие-то люди со стороны на такие, на крупные концерты и полностью брали техническое обслуживание на себя. Мы там были просто как дежурные, поэтому особо много опыта, ну, я приобрел, несомненно, опыт. Сказать, что я совсем не приобрел, это будет вообще неправильно. Но прям с технической точки зрения, то, что я получил вот за эти 5 лет, даже больше, работая на ТВ, и то, что я получал до этого, это, конечно, несоизмеримо.
А какие задачи у тебя были в театре? Что...
В театре провести спектакль, если он на нашей аппаратуре, то есть расставить микрофоны.
Разложить?
Да, разложить микрофоны. Чаще всего это были лягушки или какие-то пушечки. А провести спектакль, ну как провести? Подготовить все для звукорежиссера, который придет от этого спектакля. Потому что, соответственно, спектакль не наш, вести мы его не можем, потому что мы его просто не знаем. И поэтому мы все делали по технической части, приходил звукорежиссер, отрабатывал его, собственно, спектакль. Мы просто его смотрели, кайфовали, расслаблялись. Потом точно так же после спектакля все убирали.
Каждый раз разные были спектакли?
Ну, были спектакли, которые приезжали не один, не два, не три раза, а часто. А были спектакли, которые приехали там, не знаю, раз-два и все, и больше не приезжали. А на концерты, как правило, там были полностью свои люди, потому что по райдеру... Мы, конечно, ну, на те концерты, что у нас проводились, не тянули райдер. И, соответственно, полностью все были люди приглашенные, и техника вся была арендована.
Я знаю, что вы с Денисом делали самодельный фильм к вопросу о кинематографе. Расскажите, что это было за мероприятие?
Это было забавно, да. То есть, это была такая студенческая проба пера. Мы были молоды, мы были амбициозны, думали, что сейчас мы снимем мега-хит, получим много денег, уедем в Голливуд. Ну, либо здесь будем получать много денег постоянно просто за факт создания. Но это было классно, на самом деле. Я с большой теплотой вспоминаю те времена. Может, Денис сейчас расскажет технически, чисто подробности. Но с точки зрения вот как приглашенного, чаще всего я был там актером в этих фильмах, это было эпично. То есть... Сюжет были не замысловатые, но такие с изюминкой, и играть в них было на самом деле одно удовольствие. Вот как это вот, да.
От себя только могу добавить, что и кино, которое мы снимали, вообще не пропагандировало никакой образ жизни. Просто договорились, что после колледжа, после обучения будем находить время и будем что-то делать. А что? Давайте снимать. Была какая-то камера. Снимали, придумывали, писали вместе сценарий. Бывало, что я писал отдельно, предлагал это все по интернету, отправлял почитать до съемок. Если ребята соглашались, вписывались в эту историю, мы собирались на локации где-нибудь там. Как правило, это был лес, какая-то улица была. Чаще всего это была домашняя атмосфера. Вот, были какие-то ужасные галогеновые лампы, которые очень большое количество тепла, как это правильно сказать?
Излучали.
Это было что-то с чем-то, потому что потели все страшно, выжигался кислород, дышать было нечем. Но мы, тем не менее, снимали. Это были самые короткометражные фильмы. Короче, короткого, я бы так сказал. То есть, это где-то, ну, господи, 8 минут, наверное, самое длинное какое-то кино было. Я больше стих не буду рассказывать, каких-то деталей. Если так получится, что мне удастся найти эти материалы, в интернете они наверняка где-то остались, то к этому подкасту я приложу ссылки, чтобы люди посмотрели. По тем временам, да, это было дурачество, чудачество, но, тем не менее, таким образом мы набили руку. И, в общем, сами снимали, сами смотрели. И дальше родственников это никуда не уходило. Это все было забавно. Но, тем не менее, эти картины, так глобально звучит, очень основательно, мы загружали на такие сервисы, если вспомнить, Карбина ТВ, господи боже мой, Карбина ТВ.
Карбина помню. Сейчас нету, да, уже. Их давно поглотили более глобальные конторы.
Да.
Сети. местные местечковые.
Не вспомню. Может, Рутюб был тогда, да? Вот
Рутюб только-только появлялся. Ютуба не было еще даже.
ВК, наверное, да, стал появляться?
ВК, туда, да. Нет, ВК уже был на уже тот был, момент. Да? Да, 8-й год – это прям рассвет ВК, насколько помню. То есть, туда грузили все и вся просто. Да, и, собственно, фильмы там наши в том числе, наверное, до сих пор где-то валяются.
Ну, в общем, тебе не стыдно за это, за эти прошлые
Нет,
годы?
Нет, это было классно, это было прикольно, это было... Я говорю, мы были молоды, веселы. И не сказать, что мы сейчас как-то не веселые, но тогда были особенно веселые. И тогда казалось, что все, море по колено, сейчас снимем хит. Сыпется на нас много бабла. К сожалению, жизнь показала, что это не совсем так, но мы продолжаем верить в лучшее, что когда-нибудь этот хит случится, мало ли, вдруг.
Работа на канале, она же тоже связана с переездами, и очень много недосыпа накапливается, потому что я помню, что когда ты прилетаешь, работаешь, потом в час ночи ложишься спать, а в 5 самолет, надо лететь в следующий город.
Абсолютно согласен, да, но все-таки на телевидении график не такой прям изнурительный, то есть там... Нет такого, что у тебя съемки день за днем, как вот в туре, там, допустим, несколько городов подряд легко может быть с перелетами, переездами. А если на тебе еще оборудование, то ты его вдобавок грузишь и выгружаешь. То есть в этом плане на телевидении там все очень компактно обустроено, есть специальные передвижные телевизионные станции, в которых уже все есть. То есть, максимально тебе выносной какое-то оборудование поставить, и все, и подключить там микрофончики, и по сути уже все будет готово. То с точки зрения работы в прокате, соответственно, установка так называемого ФОХа, то, собственно, что будет работать на зрителей, это физически несравнимо тяжелее, чем... организация и проведение телевизионной съемки.
А вот же была история. Я прилетел в Сочи, и ты там был в этом городе, но я до тебя доехать не мог, потому что не спал до этого 1.5 суток.
Да, я помню.
Мы это же было ТАСС вообще.
Да, но ты все-таки музыкант, да, то есть тебе не надо, по крайней мере, таскать тяжелющие колонки и водружать их на сцену. Чаще всего сцены бывают не приспособлены для этого. Соответственно, нет никаких лифтов, и надо таскать по лестницам. И это, я помню, отдельный ад, собственно, для человека. Особенно если есть какие-то проблемы со спиной, то это все привет, пиши, пропало. То есть, на утро ты просто себя не ощущаешь и не можешь встать с кровати. И эта работа хороша, и многие любят эту работу. Я сам говорю... Очень уважаю людей, трудящихся в данной стезе, так сказать, но сам бы там годами я бы не смог работать, я это признаю.
Каждому свое.
Абсолютно, абсолютно верно.
Как ты попал на фильм «Высоцкий, спасибо, что живой»?
Собственно, мир кино, он удивительно тесен, и однажды там поработав, тебя вдруг приглашают на какие-нибудь проекты новые. И попал просто. Меня позвали люди, с которыми я был знаком до на киностудии, с кем я работал, собственно, на первом проекте. Ну и, собственно, спросили, придешь? Я сказал, приду. Так и попал.
Что делал? Надеюсь.
Работа была та же самая.
Махнушку держать?
Абсолютно.
В общем-то, вокруг нее.
На тот момент мои скиллы, мои умения, к сожалению, или, может, к счастью, для кинематографа ограничивались умением держать махрушку.
Так это так давно снимали, что ли? После училища туда попал?
Нет, не после. Это был 10-й год. В Москве было еще адское лето, когда был смог, когда было плюс 40, наверное, месяца два. И вот в таких условиях, да, мы снимали кино. Тогда еще на бывшем заводе ЗИЛ, я помню, это было. За смену приходилось менять там пару футболок легко, потому что на улице было плюс 40, в павильоне, наверное, было еще жарче. И то есть просто ты понимал, что после каждого... Не после каждой сцены, а после каждого кадра ты просто весь насквозь.
А у Безрукова была эта резина, да, на лице?
Да, он на самом деле на тот момент, ну, как вот...
При той жаре, да?
При той жаре, да, его, во-первых, гримировали долго очень, часов 6, что ли. И да, он вот каждую смену приходил, то есть задолго до смены приходили гримеры, его гримировали. И это занимало, ну, может, не 6, конечно, но дофига я помню. Вот, то есть, ты приходишь на смену, он еще гримируется. Ты ходишь со смены, он, соответственно, пошел там на смыв.
Ты пошел посмотреть этот фильм, плод своей работы, в кинотеатр, или ты сделал это?
Да,
ага, отлично. И вот ты до титров дождался?
Ну, естественно.
Ты увидел себя там?
Как себя не посмотреть,
да? Да-да-да, вот скажи, что ты чувствовал? Как быстро тепло растекалось?
Ну, для себя, типа, думаю, ничего себе. А как бы все, кто был в кинотеатре, уже ушли к тому моменту, поэтому никакого этого «смотрите, кто здесь» у меня не было.
Подводя итог, в общем, по пальцам рук, ты был... Давай, кем? Хоть ты и техник по образованию, звукотехник по образованию, но все-таки, что ты делал по пальцам?
Держал мохнатку?
Так.
Это раз. Держал мохнатку, это два. Дальше пытался что-то там вроде как совместить, понять... постичь звуковой тракт на концертных площадках. Это три.
Так.
Ну и по итогу еще, да, потихоньку начал осваивать телевизионный тракт и прямые эфиры.
То есть я всего четыре пальца. Так, ну, а что будет пятым тогда в итоге?
Как микшерный пульт же знаешь?
Да.
Ну, а по сути, микшерный пульт имеет такую вообще вещь. Если ты знаешь один пульт, и это касается аналогового пульта, да. Ты знаешь, по сути, все пульты.
Ну да.
Если ты знаешь один цифровой пульт, ты знаешь один цифровой пульт. Потому что устройство, их, как правило, может кардинально отличаться друг от друга. И в эпоху сейчас, когда 95% это цифра, надо каждый пульт изучать, постигать в отдельности. Потому что в каждом пульте цифровом есть... куча нюансов своих, которых нету в каждом из других пультов.
Я два раза работал на цифровых пультах, и каждый раз для меня был стресс. Да, это нужна привычка.
Ну, привычка, да, естественно. Ну, и плюс...
Из-за этого я аналоговые люблю, потому что там каждая ручка уже знаешь, за что отвечает, и механика движения уже отработана.
Да, и плюс аналоговый пульт, он у всех фирм аналоговый пульт. Да. Там есть, собственно... ручки эквалайзера, ручки посылы, там, ваксы, кто знает, тот знает, и, собственно, посылы в мастера, которые уходят, собственно, на главные порталы. И там сложно ошибиться. Если ты знаешь один пульт, ты знаешь все пульты.
Угу.
В цифре так не работает.
Да, цифра. Ну, тоже при практике можно и цифру.
Естественно, да, но в любом случае...
Это не то, что ненависть прямо... там к цифре. Просто... нехватка практики.
Ну, в том числе, да. Практика решает все.
Ты с Петром Мамоновым в театре эстрады работал?
Работал разок, да.
А, разок? Я думал, что несколько раз.
Не-не-не, он к нам один раз приезжал. Ну,
какие
масштабные впечатления произвел. Его танцы – это просто отдельный вид искусства, мне кажется... Ему можно было бы даже не петь, а просто вот шаманить на сцене, и это был бы вау. Нет, в целом очень понравилось.
Как ты относишься к фонограмме?
К фонограмме?
Ну, к той самой фонограмме, когда люди просто открывают рот, как будто бы.
Ну, я отношусь отрицательно, но если людям нравится это слушать, то окей. Но я для себя понял, что... на концерт с фонограммой я не пойду, допустим. Если кому-то нравится, окей.
Тебе в основном какая музыка нравится? Тяжелая?
Ну, больше, да. Больше в роковом, так сказать, направлении.
И творчество КТР ты тоже уважаешь?
КТР. В смысле Паука, например, да, в общем-то.
Да, например, в общем-то.
Ну, да, он такая занимательная, интересная личность. О нем можно долго-долго говорить. В принципе, он молодец, да.
Я думаю, мы как-то отдельно тоже про него проговорим, потому что до одного подкаста не хватит. Личность глубокая, интересная.
Творческая, да.
Почти чуть мэром не стал однажды.
Да. Троллейбусы запускать хотел от Химок по воздуху, насколько я помню.
Дирижабли.
Дирижабли.
Возможно, даже по 5 коп.
По 5 копеек.
Простите, не знаю классику.
Так, ну, в общем, как у тебя, в принципе, устроен сейчас будничный твой день, когда ты работаешь? Какой план мероприятий? Ты просыпаешься, завтракаешь, умываешься и дальше вот можешь рассказать примерный свой день звукорежиссерский?
Во-первых, не звукорежиссерский, потому что я все-таки не звукорежиссер. Возвращаясь к началу, я все-таки...
Мы тебя не приподнимаем, твою планку, твой уровень.
Ну, я тоже не согласен, что это прям приподнимание. Это все-таки немножко другое. Это творческая специальность, на которую нужны немножко другие скиллы, отношение к происходящему и прочее, на мой взгляд. А, собственно, у меня день происходит так, что если есть работа, встал, позавтракал, поехал на работу. Если нет работы, я встал, позавтракал и делаю что-то свое. Все предельно просто.
Какие горизонты хочешь освоить? Какие области тебе интересны сейчас?
А, знаешь, области вагон. И на самом деле, чем больше я постигаю и узнаю, мне кажется, так в любой профессии, тем больше кажется, что ты не знаешь ни хрена на самом деле. И хочется совершенствоваться, хочется куда-то дальше двигаться. И, соответственно, окружающие люди только в этом помогают, на мой взгляд. А уже остальное зависит только от тебя самого и твоих, соответственно, желаний либо нежеланий.
Коль, ну, ты большой молодец, потому что у тебя порох в пороховницах, потому что ты смелый парень, пришел на запись, на пилотную запись, я не знаю, на первую запись, как угодно. И молодец, что решился, потому что мы до конца не понимали, каким вопросом интересоваться будем. Но спасибо тебе огромное, что ты до сих пор где-то поблизости, дружен с нами, слушаешь нас, мы слушаем тебя, мы следим за тобой, ты следишь за нами, поддерживаешь. Желаем тебе всяческого здоровья в большом количестве. Его должно быть всегда много, и он должен быть нескончаемым.
Да, это важно.
Вот в наши особенные дни, тяжелые и непредсказуемые. Желаем тебе развития, желаем тебе стабильного роста, если так говорят, коллег понимающих. Что бы еще хотел сказать напоследок? Сегодня у нас на записи подкаста был Николай Романов. Николай Романов – это блистательный человек, который смог закончить колледж, смог устроиться по специальности.
Супер достижение.
Да.
Закончить колледж смог.
Много где поработал. Поработал на кинофильмах, на концертных площадках. Сейчас работает на одном очень большом спортивном известном канале. Продолжает свое путешествие в мир звука, музыки и так далее и тому подобное. И надеемся, что мы встретимся вновь и поговорим на какие-нибудь другие темы, возможно, даже далекие от непосредственно того, чем ты занимаешься. Коля, ну?
Спасибо вам огромное, парни. Было приятно общаться.
Спасибо.
Спасибо,
пока.
Азат. Спасибо.
Да, до свидания.
До новых встреч всем.
Чернова,